Доброе утро, братья и сестры.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Вы слушаете программу «Утро на образе», в студии ее ведущие Виктор Петров
и Мария Кузнецова.
Начинается утренний эфир «Радио Образ». Как говорят сами ведущие, это уникальная радиостанция. Не только в Нижегородской области. Таких в России еще поискать надо.
«Радиообраз», в отличие от многих других радиостанций, производит очень много собственного продукта, собственных программ. Это сейчас, мне кажется, большая редкость. Еще чем выгодно отличается «Радиообраз»? Мы подаем, если даже вот новости, то можно сказать так, это добрые новости. И наша цель не просто привлечь внимание, а наша цель – воспитать нашего слушателя, поделиться с ним хорошей информацией, доброй информацией. Может быть, постараться сделать так, чтобы наши слушатели, послушав наши программы, тоже захотели делать какие-то добрые дела, захотели кому-то помочь.
В нашу эпоху медийного разнообразия многие люди захлебываются в информационных потоках. Причем доброго, светлого, чистого явно недостаток. И многие слушатели подключаются к эфиру «Радиообраз», как будто выныривают за глотком свежего воздуха.
В нашем мире, мне кажется, очень много негативных новостей сейчас. И вот мы несем такие радостные и светлые новости. Вот самая наша главная задача. Все-таки на позитив настроить каждого слушателя.
Мы не сообщаем то, что, наверное, сейчас, как модно говорить, в тренде, там, скандалы, интриги, расследования. Нет, у нас этого нет. Мы сообщаем о том, чем жива сегодня Нижегородская епархия, митрополия, о тех добрых делах, которые делаются. И именно через эти добрые дела мы показываем то, что в мире есть и хорошее, а не только отрицательная какая-то сторона. И вот через совершение добрых дел мы можем изменить мир к лучшему.
Отсутствие негатива и эпатажа в эфире «Радиообраз» вовсе не означает однообразие информации. Просветительские проекты, актуальные новости, глубокие популярные программы. Эфир наполнен захватывающим контентом, который интересен воцерковленному человеку и неправославному, молодому и пожилому. Это история, литература, календарь, перечень тем очень широкий.
Радио – это живой процесс. Оно всегда развивается, всегда двигается вперед. И, естественно, мы тоже не стоим на месте, и мы сейчас регулярно запускаем новые эфирные проекты. Это как маленькие программы, короткие, информационные, просветительские, так и более большие проекты, которые могут длиться до получаса или до часа. Активно привлекаем к сотрудничеству людей из Нижегородской епархии к созданию этих программ.
Нередко в роли ведущих на «Радиообраз» выступают священники. Они отвечают на вопросы, разъясняют, открывают огромную сокровищницу глубоких смыслов, которые заложены в канонах, ритуалах, богослужениях. И эти программы с большим интересом слушают и невоцерковленные люди. Все-таки православная культура – это неотъемлемая часть многовековой культуры России. И очень многое в нашей стране, ее истории и современности невозможно отделить от православия.
Мы выходим в интернет, активно там развиваемся. Мы завели WhatsApp, Viber, и мы не только слышим голоса наших слушателей по телефону, когда они звонят в прямой эфир, мы еще видим лица этих людей, когда они отправляют голосовые сообщения, например, или когда они пишут нам сообщения ВКонтакте. И это действительно очень широкая аудитория. Это и молодые люди, и люди среднего возраста, и люди старшего возраста. Одним словом, это очень широкая аудитория.
И при всем медийном разнообразии именно радио остается самым доступным средством получения информации. Не только дома, в общественных местах, в помещениях, но и в автомобиле, просто на улице, в транспорте. С помощью телефона и наушников мы получаем доступ в удивительный мир. А на волне 98FM «Радиообраз» – это еще и совершенно особенный, светлый и добрый мир.
Первые христиане были гонимы за веру и могли собираться только тайно. Но в Древнем Риме существовал закон, который признавал право человека на погребение согласно обычаям его веры. В то время усопших хоронили в подземных пещерах, катакомбах. И именно здесь происходили собрания христиан в 1-3 веках. Вместе с верой развивалось и религиозное искусство, и этот ранний период нередко называют временем катакомбной живописи.
изображений в катакомбах, которые датировались бы ранее, чем вторым веком, неизвестно на сегодняшний день. Вообще в ту пору уже начались вот эти споры о том, а нужны ли христианству изображения вообще. Не является ли это тем же самым идолопоклонничеством, потому что особого языка христианских изображений еще не было. И, собственно, христиане для росписей своих подземных крипт или капелл в катакомбах, они приглашали тех же античных живописцев, которые вчера, например, расписывали античную виллу. Вопрос о нужности изображений, он вставал очень остро, и противники изображений приводили очень много разных доказательств тому, что не нужно ничего изображать, в частности, библейское «не сотвори себе кумира», да, и никакого изображения, и не поклоняйся ему. Вот. Но, тем не менее, все равно изображения в катакомбах появились. И в катакомбах христианство впервые сказало такое вот твердое «да» изображениям живописи, потому что их проповеднический, познавательный эффект очень сложно было переоценить.
Изображения в катакомбах также помогали христианам находить друг друга. Большинство рисунков не были похожи на современные иконы, а их скрытый смысл знали только посвященные люди. Например, именно в это время символом христианства становится рыба. Греческое «ихтис» расшифровывается как «Иисус Христос, Спаситель мира».
У человека, не посвященного, эти знаковые изображения не вызывают подозрений. Потому что, конечно, о собрании христиан часто доносили, и христиане были серьезно гонимы, и третий век, он особенно такой трагичный в истории христиан, христианских мучеников, когда очень много людей были замучены за исповедание христианской веры. Поэтому христианам нужно было быть осторожным и вырабатывать свой такой вот знаковый изобразительный язык. Например, те же оранты, которые появляются в катакомбных изображениях. Это изображение, как правило, Богородиц или других святых с молитвенно воздетыми к небу руками. Для человека, не знакомого с христианством, это есть поза древнеримского благочестия. Так в Риме приветствовали императора. А для христианина это изображение связалось с ветхозаветными рассказами о Моисее, когда он молился за народ с поднятыми вверх руками, и его народ одерживал победу за победой. Как только Моисей уставал и опускал руки, народ начинал терпеть поражение. Тогда Моисей превозмог усталость и молился уже до победы, до исхода войны. Да, поэтому для христианина вот эти вот фигуры Арант, Богородица воспринимались как молительницы за весь род человеческий.
Катакомбные сюжеты по-новому переосмысляли и античных персонажей. Например, прообразом изображения Иисуса Христа становится фигура Геракла, героя, рожденного от Бога и земной женщины, и совершавшего подвиги во имя простых людей.
В катакомбах и начинают изображать именно самого Христа впервые, то есть как бы отделять образ Христа от таких вот его античных прообразов. Появляется в катакомбах изображение Христа, доброго пастыря. «Я есть пастырь добрый, и мои знают меня». А вот эти вот слова евангельские, они послужили основой для таких изображений. И Христос в виде доброго пастыря изображается юношей, пасущим овец. Это тоже вполне античное изображение, для непосвященного, не вызывающее никаких особых подозрений и вопросов. И в катакомбах встречается изображение Христа уже в зрелом возрасте, рядом с которым написаны буквы «Альфа» и «Омега». Слова из Евангелия: «Я есть Альфа и Омега, Омега, начало и конец всего сущего». И тем самым в катакомбах уже осуществляется попытка наполнить изображение Христа собственно христианским смыслом, приложить к образу Христа евангельские слова, чтобы уже Христос не ассоциировался с какими-то античными персонажами. Ну и действительно, за свою историю христианское искусство полностью отделило образ Христа от Геракла, и на сегодняшний день это звучит странно, да, когда Христа сравнивают с Гераклом. А в те времена, в катакомбное время, для людей того времени это сопоставление, оно было очень явным, да, очень понятным.
Выраженная телесность, светотеневая лепка форм. Все в катакомбной живописи говорит о тесной связи с греческим и римским искусством. Но в изображениях уже появляется фронтальность, обращенность всех персонажей к зрителю, которая в дальнейшем станет привычной для икон. В IV веке римский император Константин официально признал христианство, и верующие, так же как и религиозное искусство, вышли из подземных пещер. Память, сочувствие, помощь ветеранам. Для педагогов Тургинской средней школы Калининского района Тверской области это не просто воспитательные задачи, а ориентиры ежедневного общения с детьми. С тех пор, как в школе была образована общественная организация «Георгиевский союз» в честь святого Георгия Победоносца и в память о георгиевских кавалерах, беззаветно защищавших родину, у школьников появился новый круг искренней ответственности. Одна из руководителей школьного георгиевского движения, победитель педагогического конкурса «Серафимов учитель» Ольга Александровна Карасева.
Мы решили, что этому делу быть. И первый отряд, который у нас в школе был создан, это георгиевский отряд. Туда не так просто попасть в этот отряд, я хочу сказать. Для этого нужно не только хорошо учиться, сколько нужна большая общественная работа. Ребята принимают новых членов в свой отряд сами. Педагоги не имеют права голоса. И если даже учитель математики или русского языка скажет, что Петя недостоин, ребята могут его все равно принять. Все пожилые люди, все одинокие люди, все вот под контролем нашего отряда. Вода, дрова, аптека, магазин, огороды, помыть полы, помыть посуду. И раньше, когда мы только начинали работать, мы делили детей на группы, и учитель шел с ними к этому человеку, то теперь дети самостоятельно. Они знают, что сегодня нужно к Марье Ивановне, а вот завтра нужно к Петру Ивановичу. И были дети, которые на протяжении нескольких лет подавали заявление, им отказывали в приеме в этот отряд. Мы отмечали десятилетие такого нашего первого отряда. Мы посчитали, что из рядов георгиевцев выпустилось более 90 человек. Было приятно видеть этих выпускников. Кто-то стал инженером, кто-то летчиком, кто-то военным, кто-то врачом. Покорило, знаете, сообщение девушки, она пишет, а я вот просто многодетная мама. У меня 4 детей. Но я георгиевец.
В отряд Молодежного Георгиевского союза торжественно принимают в стенах храма Покрова Пресвятой Богородицы. Здесь же впервые 10 учениц школы посвящали в сестры милосердия. Так был создан первый георгиевский отряд сестер милосердия имени Екатерины Бакуниной. В церкви ребята не просто часто бывают, они и прихожане, и помощники. Еще одна постоянная и не только духовная, но и трудовая вахта георгиевцев – участие в серьезной поисковой работе.
Ребята уезжают на несколько недель, уезжают с палатками, с инструментами. Для них это очень занимательно, очень увлекательно. Например, они достали башню от моей машины. Мы писали письмо в Москву с просьбой разрешить отдать эту башню, скажем так, на реставрацию. Все это официально, да, это не просто так.
У ребят из Георгиевского союза, кроме учебы, разнообразный круг дел. Здесь и забота о школьном музее, краеведческий поиск, участие в уроках мужества и викторинах, конференциях и акциях разного масштаба, международных образовательных и православных кинофестивалях. Но все же главным для педагогов остается состояние души воспитанников.
Когда мы ездили с ними в наш геронтологический центр, обычно с детьми едешь в автобусе обратно. Смех, музыка, там, телефоны, обсуждения. Ехали в полнейшей тишине. А увидев вот тех бабушек и дедушек, да, они же все на своих перемерили. А их-то бабушка как будет старость-то встречать? Они не могут быть вот уже равнодушными, мимо пройти какой-то беды, мимо какого-то человека, который упал. Ну вот с этих каких-то маленьких шагов мы наполним их душу милосердием. И может быть, когда они станут матерями, то мир наш немножечко изменится.
Мир, конечно, изменится к лучшему. Жить без веры в это участники Георгиевского союза уже не могут, потому что со школы привыкают приближать светлое будущее своими руками.